Рождение Иисуса Христа, друзья, это источник великой радости. Да, наверное, нет радостнее праздника, да, чем Рождество Иисуса Христа. Когда Он родился, в прошлый раз мы говорили, ангельское пение сопровождало это радостное событие. И рождение Иисуса в Вифлееме – это источник, в котором мы постоянно черпаем радость и ничего, кроме радости. Да, вот только нам подумать и вспомнить вот об этом событии, о рождении Иисуса Христа, да, вот тут же радость на сердце приходит. Вот действительно самый радостный праздник. И с тех пор, как вечный Бог сошел на землю со своих небес, и принял облик своего творения, взбунтовавшегося против него. Бог с нами, а не против нас, как это было ранее. Да обратите внимание, вот с того момента, как Христос родился, воплотившись и став человеком, да, человеком тем, который был врагом его. Вот этот момент рождения означал, что Бог с нами, а не против нас. Потому что Он принес на землю каждому человеку спасение. Да, каждый человек с рождением Иисуса Христа может получить это спасение. Да. Родившись, Бог показал и сказал людям, что Он не будет больше уничтожать людей. Да, и поэтому даже мирские люди празднуют этот день великого рождения с большим торжеством, песнями и застольем. Да, даже мирские люди, вот как Саша сегодня говорил, да, хотя они ничего не понимают, не знают о духовном смысле Рождества Христова. Но все же, я думаю, даже люди, которые не верят в Иисуса Христа, они где-то вот в глубине сердец своих ощущают и понимают, что этот праздник несет им добро. Да, поэтому весь мир на протяжении 2000 лет отмечает рождение Иисуса Христа. Вот, а мы, которые не соблюдаем праздников, которые не установлены в Новом Завете, да, скажите, Рождество установлено праздновать в Новом Завете? А? Да, мы не соблюдаем Рождество. Так ведь? Или нет? Мы не соблюдаем Рождество, мы празднуем Рождество каждый день, друзья. Да, мы каждый день поклоняемся Богу в духе. В духе, в истинном поклонении в нашем. Вот каждый день. А праздник Рождества, как, впрочем, и другие праздники, особенно государственные, да, когда люди, не примирившиеся с Богом, празднуют там Пасху, празднуют, еще какие-то праздники празднуют, да, День Пятидесятницы. Праздники, которые не установлены для празднования в Новом Завете. Да, мы используем эти праздники, чтобы донести людям благую весть, объясняя смысл того, что произошло 2000 лет назад. Потому что знаем, что рождение Иисуса Христа дает нам не только надежду, но и уверенность в добре, которое Бог обещает всем людям. Да, уверенность в этом добре. Но что же принесло рождение Иисуса Христа для верующих в Него? Да, что принесло рождение Иисуса Христа для верующих в Него? И мы прочитаем небольшой отрывок из послания к Галатам. Послание к Галатам. 4 глава, с 1 по 2 стих. 4 глава, с 3 по 6 стих. Открывайте послание к Галатам, 4 глава, с 3 по 6 стих. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены и подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца наши, ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Авва, Отче». И тема сегодняшней проповеди, друзья, великое рождение и наше совершеннолетие. великое рождение и наше совершеннолетие. Галатам 4 глава, с 3 по 6 стих. И давайте мы сначала прочитаем первые два стиха из этой главы. Еще скажу, наследник, пока в детстве или в младенчестве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Да, апостол Павел здесь приводит пример наследника, который находится в детском возрасте. Да, знакомая картина вот для того времени, для нас немножко, может, актуальность потеряла, но для того времени очень понятный для людей. Пример наследника в детском возрасте, который по праву рождения, да, вот этот ребенок по своему праву рождения, он наследовал все, что принадлежало его родителям. По праву рождения он наследовал. Но до наступления совершеннолетия его положение в доме не отличалось от положения слуг или рабов. Обратите внимание, да? Наследник пока в детстве ничем не отличается от раба. При этом срок или возраст совершеннолетия в Римской империи, да, принято было назначать отцу, отец назначал. Да, и, как правило, это был 21 год. 21 год, когда ребенок становился совершеннолетним. Да, обычно в семьях устраивали праздник в это время. Да, когда ребенок уже мог получать наследство, да, то, что было у родителей. Но до этого времени, до совершеннолетия, почему он не отличался от раба или от слуги в доме? Потому что, во-первых, он не имел свободы. Он не имел свободы, он не мог принимать самостоятельных решений. Он подчинялся, как здесь написано, второй стих, он подчинялся попечителям и домоправителям. Да, ничем он не отличался от раба. Хотя по праву рождения он являлся наследником того имущества, которое было у родителей. И только после того, как он достигал совершеннолетия, сын или дочь могли вступить в права наследования. Да? Они могли уже строить жизнь так, как они сами считали нужным и так далее. Да, вот какой пример Павел здесь приводит. Да, и этот пример он привел для того, чтобы получатели его послания поняли очень важную вещь, да, о том, как положение человека до обращения отличается от положения человека после обращения ко Христу. Разница, да, в положении людей до их обращения и после обращения ко Христу. До обращения ко Христу люди были на положении рабов. Третий стих, посмотрите. Так и мы, пока были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Порабощены вещественным началом мира. Что за вещественное начало мира? Девятый стих из 4 главы послания Галатам. Галатам 4:9. Ныне же, познав Бога, или лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя ими? Да, проблема галатов, да, когда Павел обращается: «О, несмысленные галаты! Да, почему вы, начав жизнь верой, да, вновь уходите от этой жизни и пытаетесь угодить Богу чем? Делами закона». Делами закона. Так вот, вещественное начало мира – это основные элементы и обряды человеческой религии, опирающиеся на систему целую, обрядов, церемоний, дел, необходимых для достижения Божьего расположения к себе. Да, то есть люди выполняют какие-то обряды, да, участвуют в каких-то церемониях, да, какие-то установленные дела делают, чтобы угодить Богу. Да, и Павел здесь называет это вещественное начало мира. Да, до Иисуса Христа, до рождения Иисуса Христа люди были порабощены. Они не понимали, они не знали, как угодить Богу. Евреи, например, были в узах закона. Язычники находились в плену своих варварских примитивных религий, да, разных религий. Посмотрите, что апостол Павел пишет в послании к Колоссянам 2.20. О тех же вещественных началах он пишет. Колоссянам 2.20. Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, стихии – это начало, то же самое слово, для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся. Да, стихии мира, посмотрите. Да, они регламентировали, вот как в детстве родители говорят, так, вот это нельзя делать, да, вот туда не ходи, да, одевайся вот в это, да, и ребенок должен слушаться. Да, вот так же вот эти вещественные начала мира, да, или стремление выполнить какие-то обряды, как Павел говорит, не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся. Да, люди были повязаны этим, да, и они, выполняя эти обряды, они старались угодить Богу. Да, у язычников другое было. Да? Постучи по дереву, да? Три раза сплюнь через левое плечо, там еще что-то. Да? Да, много всего было. Да? Какие-то предрассудки и прочее, вот, навеянные их религиями. И люди были связаны этим. Да? Они думали, что они, выполняя все это, угождают Богу. Да, но все эти элементы, как мы видим из послания Галатам, да, показывают незрелость человека. Незрелость человека. Старающегося своими делами угодить Богу. Хотя в Ветхом Завете, да, очень понятно было написано, да, что Бог не человек. Во многих местах Ветхого Завета было написано, как можно угодить Богу. Бог не человек, и он не смотрит на лицо или не смотрит на внешнее. А куда смотрит? Да, Бог смотрит в сердце. Да, но человек до обращения к Иисусу Христу, да, человек остается в порабощении вот этим вещественным началом до тех пор, пока его не освободит Христос. Опять третий стих послания Галатам. Да, пока мы были в детстве, были порабощены этим вещественным началом. Но когда пришел Христос, то Он своим пришествием вывел людей, поверивших в Него, вот из состояния младенчества, да, и привел их к зрелости. И это, да, вот это достижение совершеннолетия, да, это позволило людям вступить в права наследства и использовать то, что им принадлежит по праву наследства. Давайте посмотрим, что об этом Писание говорит. Галатам 4.7. «Посему ты уже не раб, но кто? Но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Да, ты вырос, ты достиг совершеннолетия. Да, и ты уже можешь пользоваться тем, что принадлежит твоим родителям. Посмотрите, каково положение верующего в Новом Завете. Матфея 11.11. Матфея 11.11. Каково положение человека во Христе? «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном. Больше его». Евангелист Матфей говорит, что на земле не было более великого человека, чем кто? Чем Иоанн Креститель. Да, рожденный, да, человек Иоанн Креститель. Не было более великого человека. Но Иоанн Креститель подобен юноше, который не достиг своего совершеннолетия. Который по закону еще ребенок и не имеет права пользоваться своим наследием. Вот кто такой Иоанн Креститель. Хотя он самый великий из рожденных женами, написано. Да, но самый последний верующий в Иисуса Христа, он больше Иоанна Крестителя, потому что он уже вышел по своему возрасту из детского возраста и стал зрелым. Самый меньший в Царстве Небесном, да, наречется большим, чем Иоанн Креститель. Представляете, каково положение в Иисусе Христе? Да, это положение человек достиг только тогда, когда Иисус пришел на землю, воплотившись в человека. Давайте вернемся в послание к Галатам и будем читать далее, 4 стих. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного» и так далее. Рождение Иисуса Христа совершилось, когда пришла полнота времени. Когда пришла полнота времени. Мы знаем, что Бог сам определяет время. Да, Бог сам определил это время, когда родится Христос. Подобно тому, как отец ребенка, да, сам устанавливает возраст его совершеннолетия, Бог сам назначил время прихода на землю Христа, с тем, чтобы люди могли перейти вот из этого рабского подзаконного положения, да, или состояния, в состояние духовного сыновства. Да, Бог знал, когда наступит полнота времени, когда люди на земле, да, вот подойдут к этому возрасту, да, когда они поймут многие вещи. Какие вещи должны они понять? Что это за полнота времени? Мир, куда пришел Иисус Христос, сначала должен был познать вот этот мрак, в котором он жил, прежде чем увидеть и оценить свет, который Бог посылает. Да, не будешь радоваться свету, если долгое время не побудешь во мраке. Да, если зайдешь в темную комнату только на одну минуту, да, ты не оценишь потом свет. Да, если побудешь там 2 дня, ища лучик света, да, а потом свет этот где-то вы увидите. Так вот, мир сначала должен познать был весь ужас этого мрака. Еще мир... Мирская мудрость должна была проявить свое безумие. И только тогда, когда вот наступила полнота времени, Бог послал Сына Своего. Давайте немножко расскажу я вам об историческом контексте того времени, исторический, культурный, религиозный контекст того времени. Да? Почему именно в то время наступила эта полнота времени? Да, вот 2000 лет назад. Исторический контекст. Римская цивилизация установила мир на огромной территории, подчинившейся ей. Не было в то время войн, друзья. Войны закончились. Да, хотя, когда мы смотрим какие-то фильмы, да, вот того времени о Римской империи, да, эти фильмы всегда о чем повествуют? О войнах, да, о войнах. Да, у меня, например, ключевое слово, связанное с Римской империей, да, это легион. Да, легион, не ангелов легион, да, легион, военный легион, да, легион, там, центурион и прочие, такие военные термины. Да, но в то время, все войны на всей территории Римской империи закончились. Да, и все вот эта вот, вся земля, да, вся вселенная, населенная, как порой говорят, вся земля. Да, огромная территория, да, населенной земли пребывала в мире. Да, что еще было? На территории Римской империи была проложена разветвленная сеть дорог, что облегчало путешествие. Разветвленная сеть дорог. В Римской империи дороги были лучше, чем у нас в России, друзья. Отъехать от Москвы на 200 километров и уже невозможно не только там на машине ехать, да, даже на телеге не проедете. Телега там, колеса через километр развалится. Как мы в прошлом году, или в, да, в прошлом году в лагерь «Экстрим» ехали, так там по дороге невозможно было ехать. Так вот в Римской империи очень хорошая разветвленная система дорог. И дороги качественные, такие брусчатые дороги. Что облегчало путешествие, кому надо было путешествовать? после рождения Иисуса Христа? Во-первых, Христу надо было путешествовать, да? А потом, через небольшое время, да, с точки зрения исторического периода, да, апостолам надо было ходить, путешествовать и распространять благую весть. Еще в чем заключается вот эта полнота времени? Греческая цивилизация дала Римской империи свой язык, принятый во всех ее уголках. На территории всей Римской империи был один государственный язык. Греческий язык койне. Представляете, насколько облегчает все это? Да, проповедь благой вести. И еще, друзья, евреи, да, народ Божий, по всем синагогам Средиземноморья, да, по всем синагогам вот Римской империи, где эти синагоги были, это в основном район Средиземного моря, эти страны, они провозгласили и провозглашали веру в единого Бога и надежду, связанную с приходом предстоящего Мессии. То есть в синагогах проповедовался приход Мессии. Да, евреи ждали Мессию, уже ждали. Несмотря на 400 с лишним лет такого напряженного молчания Бога. И вот когда наступила вот эта полнота времени, Галатам 4:4, Бог послал Сына Своего. Бог послал Сына Своего. Не люди, не мы вышли навстречу Богу, а Бог пошел навстречу нам. Я думаю, и вы видите, что мир, да, мир людей, да, в покаянии не ищут своего Создателя. Да, и Бог не стал ждать, когда люди начнут искать Его, да, устав жить во мраке. Да, Бог сам пошел навстречу людям. Да, и Бог вот в своей безграничной любви, да, явив свою любовь, в этом воплощении, он нарушил свое напряженное, почти 400-летнее молчание, когда он ни через пророков, ни через ангелов, ни через кого не говорил со своим народом, с народом Божьим. И он сошел на землю после этого молчания, чтобы благословить своих врагов, чтобы благословить грешников. Бог послал. Да, послал, глагол послал. Это радует наше сердце, друзья. Бог послал. И мы понимаем, когда читаем вот этот глагол послал, мы понимаем, что все, что делал Иисус, он делал по поручению кого? По поручению Отца, потому что он был послан своим Отцом. Евангелие от Иоанна, 14:10. Иисус со своими учениками на последней вечере Филиппу говорит: «Разве ты не веришь, что я в Отце, а Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя, Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». Да, Иисус неоднократно говорил и ученикам, и народу израильскому, что то, что Он говорит, и то, что Он делает, Он говорит и делает не от себя. Отец, который в нем, Он говорит слова, и Он делает через Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна 17:4. В прошлый раз Рома говорил об этом. Иисус в молитве говорит: «Я прославил Тебя, Отец, на земле и совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Потому что Бог послал Его, дав конкретное поручение. Послал, сказав, что Иисусу, да, Сыну Божьему, нужно исполнить на земле. И наша радость в этот праздник Рождества в том, что Иисус родился в Вифлееме только потому, что Он был послан туда Богом Отцом. И от этого наши сердца должны переполнять радостью. Читаем дальше послание Галатам. Он послал Сына Своего. Сына Своего. Да, послал Сына Своего. Бог послал не ангела, не какое-то иное создание, но Бог послал Своего единственного Сына. Кто такой Сын Божий? И мы из Писания знаем, что Сын Божий, Евангелие от Иоанна 1.1. Кто помнит по памяти, что там написано? Вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Богом. Да? Вот это выражение «Слово было Бог» означает, что по своей сущности, да, Иисус был тем же самым, что и Бог. Да, то есть мы понимаем, что послав Сына Божьего, да, Отец послал на землю Бога. Отец послал Сыну Богу, потому что Иисус Христос является Богом. Филиппийцам 2.6. Филиппийцам 2.6. Он, Иисус Христос, будучи образом Божьим, да, или имея внутреннюю свою сущность, да, имея внутреннюю сущность Бога, не почитал хищением быть равным Богу, да, то есть видим, что Иисус, Он равен Богу. Равен Богу. Бог Отец послал того, кто равен Ему. Колоссянам, 1 глава, 16-17 стих. Колоссянам, 1 глава, 16-17 стих. Ибо им, Иисусом Христом, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, или он существовал прежде всего, и все им стоит. Из этого отрывка мы видим, что Иисус Христос существовал до того, как родиться в мир. Иисус Христос существовал до того, как этот мир начал существовать, потому что именно Иисус Христос сотворил этот мир. Да, Он существовал всегда. Иисус Христос – это вечный, да, или предвечный Бог, который существовал всегда, который будет существовать всегда. Бог послал того, кто существовал. Невозможно послать кого-то, кто еще не родился, согласитесь. Да? Бог послал того, кто существовал всегда. Он только воплотился и стал подобным человеку. У Бога есть только один Сын, друзья, равный Ему и подобный Ему. Только один Сын. И Бог послал Его, чтобы возродить нас к жизни. Да? И это должно переполнять радостью наши сердца. Да, единственного своего Сына Бог послал, чтобы нас возродить, мертвых, да, по преступлениям и грехам, возродить к жизни. Тот, без кого ничего не было сотворено, был завернут в пеленки и был скорблен женщиной. Какая нам оказана честь? Возвращаемся в послание к Галатам. Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены. Родился от жены. Скажите, Бог мог сотворить человека и послать его в мир? Мог? Конечно, мог. Да, но что Бог сделал? Он не сотворил, да? Он не сотворил. Он не создал человеческую природу Иисуса Христа, хотя мог создать ее, как когда-то, да, из праха земного. Да, взял и сотворил Адама. Да, но Бог не стал так делать. А что Бог сделал? Не каким-то особым образом Бог, да, воплотил Сына Своего в человека, да, а обычным естественным способом. Иисус Христос родился так, как кто родился? Как мы все рождаемся, да? Как все мы родились, да, от женщины, да? Иисус Христос родился от женщины. Иисус Христос был человеком, подобным каждому из нас. Евреям 2:17. «Посему Он, Иисус Христос, должен был во всем уподобиться братьям, уподобиться нам». То есть, став человеком, родившись от женщины, да, Он стал нашим братом, имеющим ту же плоть и ту же кровь, ничем не отличающимся от нас. С момента своего рождения, да, вот этот Иисус, да, воплощенный Бог, Он был отягощен бедами такими же, как и мы, начиная от мук рождения. Да, хорошо, мы не помним, да, как мы мучились, когда рождались. Да, но матери знают, да, как трудно ребенку выйти на этот свет. Да, начиная с этого, был отягощен бедами. Да, ему даже не было места ни в кроватке, ни где-то вообще в нормальном, да, месте. Его спеленали, положили в кормушку для скота. Да, с самого рождения, да, он испытывал все то, что испытывает каждый из нас. И испытал каждый из нас. Он подвергался, подобно нам, всем физическим слабостям, присущим нам. Когда перед нами какой-то трудный выбор, и мы не знаем, а может быть и знаем, что будет очень тяжело, мы легко делаем этот выбор? Трудно делать выбор. Точно так же Иисус. Вспомните Гефсиманский сад. Как Иисус молился? Посмотрите, как Он переживал. Да, как Он плакал там. О чем Он просил Отца Своего? «Доминует сия чаша, сия меня». Неужели, Отец, у Тебя нет другого пути, чтобы спасти людей? Я не хочу туда идти, я не хочу на этот крест идти. Мне трудно это. До кровавого пота Он переживал. Да, посмотрите, Он такой же слабый человек был, как и мы. Но, обратите внимание, Иисус родился от жены. И в Его рождении не участвовал мужчина. Иисус был рожден без участия мужчины. Вот только в чем Его отличие. Да? Дух Святой сошел на Деву, на Марию. Поэтому, да, потому что Иисус Христос родился без участия в мужчине, на нем не было первородного греха, который передается людям из поколения в поколение исключительно по мужской линии, от Адама. Да, в Адаме написано, все согрешили. Не в Еве все согрешили, друзья, в Адаме все согрешили. Да, Иисус Христос, как мы увидели, Он имел истинную человеческую природу, но в то же время Он свободную, Он имел природу, свободную от склонности к греху и от наслаждения грехом. Да, мы имеем природу истинно человеческую. Да, но при этом с момента рождения у нас с самого начала рождения прослеживается, что склонность к чему? К греху, потому что грех приносит нам наслаждение. Приносил нам наслаждение. Да, да, вот что значит первородный грех. Да, но Иисус, родившись от жены, Он был таким же человеком, да, но только не имел желания, не имел власти греха над собой. Возвращаемся в послание к Галатам, да, 4 стих. «Родился от жены, подчинился закону». Иисус Христос подчинился закону. Удивительно. Иисус сам является законодателем, да, Он эти законы установил. Иисус сам является кем? Судьей. Да, Иисус является тем, кто приводит приговоры в исполнение. И исполнителем приговоров. Но, друзья, как только вот этот законодатель, судья, исполнитель приговоров родился от женщины, он оказался подзаконным. Закон тут же взял власть над ним. Он должен был исполнять закон. Иисус подчинился. Иисус подчинился закону, под которым находился народ израильский. Уже на 8-й день после рождения было провозглашено, что Иисус из Назарета подчинился закону. Что произошло на 8-й день после рождения? Обрезание. 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 Матфея, 5 глава, 17 стих. Нагорная проповедь. Матфея, 5 глава, 17 стих. Вот что об этом говорит. Иисус говорит: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Да, Иисус полностью подчинился закону. При этом презирая традиции и суеверия людей, он все же отдавал должное закону. Скажите, нужно было Иисусу обрезаться? А? Нет. Мы послание к римлянам проходим. Да, во второй главе что об обрезании написано? Есть какой-то смысл в обрезании? В обрезании плотском? Никакого смысла нет, если ты не исполняешь закон. А если исполняешь закон, то обрезание не нужно. Вот и все. Да, Иисус пришел, чтобы исполнить закон, и презирая даже вот эти все традиции, да, израильские, еврейские, да, он полностью исполнил закон. Да, он участвовал во всех обрядах, в церемониях, вот, которые были. Но больше того, Христос подчинился не только исполнению закона, друзья. Христос подчинился приговору закона. Христос подчинился приговору закона. Филиппийцам 2.8. Филиппийцам 2.8. Написано, что он смирился, да, и был послушен до смерти, даже смерти крестной. Иисус был послушен, послушен вот этому поручению, да, Бога Отца, до позорной смерти на кресте. Галатам 2.13. Он подвергся проклятию закона. Тот, который исполнил закон, да, он взял на себя проклятие закона, приняв это проклятие вместо нас. Второе Коринфянам 5.21. Второе Коринфянам 5.21. Ибо не знавшего греха Бог сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведные перед Богом. Да, не знавшего греха, того, кто ни в чем не согрешил, не только в поступках, но и в мыслях не согрешил. Бог сделал для нас жертвой за наши грехи, чтобы в Иисусе Христе мы были праведными перед Богом. Мы грешники, чтобы были праведными перед Богом. Да вот что значит Иисус подчинился закону. Да, он исполнил закон, и только он один мог искупить нас на рынке греха. Только его кровь, да, того, кто ни разу не согрешил, исполнив весь закон, только его кровь могла умилостивить Бога. Только через Иисуса Христа мы можем примириться с Богом. Какие же плоды принесло воплощение Иисуса Христа? Что нам, что людям дает вот это воплощение или рождение Иисуса Христа в этот мир? Ну, во-первых, как мы уже поняли, да, приход, да, Христа означал конец нашего несовершеннолетия или несовершеннолетия верующих. Евреев учили азам божественного знания при помощи символов, образов, знаков. Да, в послании к Евреям, 10 главе об этом говорится. Да, образы какие-то. Закон – это тень вещей только, а не сама суть вещей. Но вот эти символы, образы, знаки, они уже не нужны, когда присутствует тот, на кого эти символы указывают. Они не нужны, отпадает необходимость в этом. Мы видим огромную разницу между учением Иисуса Христа, ясно открывшим и показавшим нам своего Бога Отца, и учением священников, да, ветхозаветных священников, которые объясняли суть Бога, как они объясняли? При помощи червленой шерсти, и сопа, и крови. Посмотрите, какая разница. Да? Иисус говорит, кто видел меня, тот видел Отца. Кто знает меня, тот знает Отца. Большая разница между, огромная разница между учением Иисуса Христа и учением Ветхого Завета. Да, велико, очень велико отличие. Учение Духа Святого через апостолов от наставления при помощи, от ветхозаветных наставлений, при помощи пищи, питья и святых дней, святых праздников. Да, какие наставления были в Ветхом Завете? Да. Мы уже говорили. Да. Это можно есть, это нельзя есть. Да. Это можно делать, это нельзя делать. Да. Все сейчас по-другому. При старой системе, да, при старой системе, все было сокрыто за завесами и покрывалами. Да, 2 Коринфянам, 3 глава, 2 Коринфянам, 3 глава, с 13 по 18 стих. 3 глава, с 13 по 18. Все было скрыто за завесами и покрывалами. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. От славы в славу, как от Господня Духа. Да, то есть в Ветхом Завете, да, до прихода Иисуса Христа в этот мир, да, все было скрыто вот этими завесами и покрывалами. Теперь же мы уверенно в Духе Святом подходим к престолу с открытым лицом и взираем на славу Господню, как пишет апостол Павел. Да вот какой плод, вот что значит, мы перешли из детства в совершеннолетие. Да, нам уже не нужны образы, мы видим живого Бога. Давайте к Галатам возвращаемся, 4 глава, 5 стих. Чтобы искупить подзаконных. Да, Христос пришел искупить тех, да, выкупить, заплатить цену, да, тех, кто был под законом. Да, что значит под законом? Что значит жить в рабстве закона? Давайте подумаем. Жить в рабстве закона, что это значит? Делай так, и будешь жить. Да, второзаконие, 30 глава. Да. Будешь ходить в заповедях, будешь исполнять уставы и постановления, да, будешь жить, размножишься на земле на этой. Да. Не будешь так делать, не будешь исполнять заповеди. Да, что ждет? Проклятие и смерть. Да. И подобно рабам, люди старались избежать наказания и заработать награду. Ты не должен делать этого. Ты не можешь идти туда. Ты не имеешь права носить вот это. Тебе нельзя собирать манну на 2 дня, только на 1. Можно, нельзя, 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 нельзя. Да вот что значит быть в рабстве закона. Человек со всех сторон был ограничен. Люди старались оправдаться перед Богом, исполняя вот эти Божьи постановления. Но при этом на каждом шагу израильтянин находил только лишь напоминание о своем грехе. Как ни старался он исполнять дела закона, да, каждый раз он только в законе находил, что он грешен. Да вот и все. Да вот что значит быть в рабстве закона. Да, стараешься исполнять, и при этом понимаешь, что ты не можешь. Стараешься угодить Богу какими-то добрыми делами, и понимаешь опять, да? Хотел как лучше, а получилось как всегда. Да вот что значит жить в рабстве закона. Когда пришел Иисус, положение изменилось кардинально. Да, Иисус Христос, исполнив закон, освободил нас от его рабских цепей. Да, и вот что это значит. Что значит быть свободным от закона? Да, это не значит, что мы теперь можем не исполнять закон. Нет. Совсем другое это означает. Исполняя заповеди, стремясь поступать свято, мы не ищем этим оправдания перед Богом. Так как мы уже праведны, мы признаны праведными перед Богом. И не попадаем под осуждение закона. Да нам не нужно сейчас, исполняя заповеди, да, и где-то там оступившись, да, не исполнив какую-то, думать, ну вот, я опять не оправдался. Нет, мы просто уже, приняв Иисуса Христа, мы уже признаны праведными. И нам не нужно сейчас стремиться оправдываться перед Богом, делая какие-то дела. Да, потому что праведность – это наше положение, наша позиция во Христе. Делая добрые дела какие-то, мы не стремимся этими делами купить Божье расположение к себе. Так как мы уже надежно им обладаем, этим Божьим расположением, но совсем на иных основаниях, нежели на добрых делах. Да? Добрыми делами, деланием добрых дел, мы не приобретем Божье расположение. Мы им обладаем в Иисусе Христе. Мы уже спасены от Божьего гнева, и при этом спасены не потому, что мы делали какие-то дела праведности или какие-то святые дела мы думаем делать, которые еще не сделали, но наметили себе делать, да, чтобы заработать спасение. Нет. Мы спасены исключительно Божьей благодатью, даром, по вере в Иисуса Христа. Мы искуплены от закона благодаря тому, что Иисус Христос подчинился закону. Нам не нужно уже вот по обязанности исполнять этот закон. Потому что Иисус Христос за нас исполнил этот закон. Мы сделались или мы стали сыновьями, перестав быть слугами. И очень важно, друзья, что будучи искупленными от закона, закон не рождает в нас страха. Когда люди находились под законом, закон всегда рождал в их сердцах страх. Если я вот так не сделаю, мало не покажется. Да страшно впасть в руки Бога живого, да, и так далее и тому подобное. Сейчас, будучи искупленным Иисусом Христом от закона, мы не боимся этого закона. Некоторые верующие говорят, что если верующий впадет в грех, то лишится Божьей любви и погибнет. Но такие слова, друзья, порочат Божью любовь. Как это лишиться Божьей любви, если написано, что ничто не может нас отлучить от любви Божьей? Да, эти люди думают, что ребенок все еще продолжает оставаться слугой. Да, они не понимают, что с положения, похожего на положение слуги или раба, да, во Христе мы стали уже совершеннолетними наследниками. Если слуга или наемный рабочий плохо справляется с работой, то что вы сделаете? Уволим его. Скажем, иди ищи работу у другого хозяина, ты нам не нужен, да, такой лентяй. Это слуга. А если ребенок будет непослушен отцу? Иди к другому отцу. Да, ищи себе другого отца. Так скажет отец. Ни одному отцу в голову не придет, да? Так сказать своему сыну, своему ребенку, да, так поступить с ним. Да, если это ваш ребенок, то он ваш, остается вашим ребенком как долго? На всю жизнь, на всю жизнь. Да, и если ваш сын или дочь плохо поступают и непослушны вам, да, то мы никогда не прогоним его. Нам всегда нужно помнить, друзья, разницу между заветом дел и заветом благодати. Всегда надо помнить разницу. По завету благодати никогда, никогда Бог не откажется от нас. Не откажется от нас, потому что мы куплены им. И следующая фраза в послании Галатам в 5 стихе. Апостол Павел продолжает, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Вот это больше всего радует сердце мое, чтобы нам получить усыновление. Что это значит, получить усыновление? Это значит ощущать себя во власти родительской любви, да? А кто у нас родитель? Бог Отец, да? Значит, ощущать себя во власти Божьей любви, как драгоценный ребенок, которого любят и который в ответ любит. Да? Быть усыновленным – это значит быть всегда рядом со своим отцом. Быть усыновленным – это значит не бояться отца, а радоваться. Радоваться тому, что у меня есть папочка. У меня есть папочка. И что ничто на свете не может меня разлучить с ним. Да вот что значит быть усыновленным. Но если ты понимаешь, что ты являешься сыном, да, или дочерью Отца Небесного, это значит, ты хочешь жить в полном послушании своему отцу. Да, как ребенок, который любит своих родителей, он хочет послушным быть. Да? И мы хотим быть послушными, полностью послушными своему отцу, потому что мы не обязаны быть послушными, а потому что мы просто любим его. Да? И хотим постоянно, постоянно радовать своего отца. Да, если мы являемся детьми Божьими, да, то мы каждый день стремимся быть похожими на кого? На отца, на своего. Мы каждый день стремимся к праведности, потому что папочка наш праведный, да? И он нас сделал праведными. Да, если мы являемся детьми своего отца, то мы ненавидим то, что ненавидит наш отец. А отец наш лютой ненавистью. Что ненавидит? Грех. И мы ненавидим этот грех. Да, вот что значит быть усыновленным ребенком Отца Небесного. И мы должны помнить, что мы усыновлены навсегда. Усыновлены навсегда. Бог никогда еще не отменял усыновление. Не бывает такого, друзья, чтобы жизнь полученная, да вот эта новая жизнь, полученная при возрождении, полностью угасла. Не бывает такого, друзья, потому что Дух Святой, он всегда остается. И он является внутри нас источником жизни. Звезды, придет время, они угаснут. Солнце, придет время, и оно перестанет светить. Но рожденный от Бога, друзья, обладает жизнью, у которой не может быть конца. Потому что он является Детем Божьим и будет этим Детем вечно, вечно. Поэтому усыновленные, дети Божии, они живут свободно, как наследники, состоящие в родстве с самим Богом Творцом навечно. Да, а если как наследники, то мы и пользуемся, да, всем, что имеет наш Отец. Всем, что Он дает нам, да, всем, что Он обещает нам, да, пользуемся всем его обетованием. Да вот что значит рождение Христа. Что принесло рождение Христа для людей? И в заключение, давайте посмотрим 6 стих из 4 главы Галатам. «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Авва, Отче». Бог послал в сердца наши Духа Сына Своего. Дух послан только благодаря тому, что сначала был кто послан? Христос послан. Дух Сына Божьего, Дух Света, Дух Жизни, Дух Любви, Дух Свободы, Дух Истины. Это Дух тот же самый, который был в Иисусе Христе, этот Дух теперь в нас. Никакой разницы нет. Этот же Дух внутри нас. Римлянам 8 глава. Последняя ссылка. Римлянам 8 глава. 15-16 стих. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва, Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии». Иисус дал нам духа усыновления. Да, и дух, да, дух Божий внутри нас, он постоянно дает нам полную уверенность, что мы кем являемся? Детьми Божьими. Мы являемся детьми Божьими, да, и поэтому этот Дух побуждает наш Дух обращаться к Богу как? Какими словами? Авва, Отче, да, папочка, да, ты мой отец, ты мой родитель. Христос родился в мир, друзья, чтобы мы, достигнув совершеннолетия, уверенно могли сказать «Авва, Отче». Великий Бог, Создатель неба и земли, мой Отец, который никогда не отречется от родства со мной. Будем радоваться, друзья, будем радоваться и веселиться, потому что мы дети живого Бога. У нас есть такие отношения с Богом, которые позволяют нам подойти к Нему в любое время, подойти к Нему ближе всех и быть для Него самыми дорогими созданиями во всей вселенной. Будем радоваться этому, друзья. И когда будем участвовать в вечере, будем радоваться тому, что Христос был послан Богом, чтобы умереть за нас. Да, некоторые скорбят на вечере. А для меня вечеря всегда праздник и радость. Да, потому что мне не надо умирать за свои грехи. Потому что Иисус умер. Иисус умер за меня, но на третий день Иисус воскрес. Воскрес, и Он живой Бог. Да, и будем помнить об этом, о Его рождении, о Его жизни, о Его смерти и о том, кто Он сейчас. И будем радоваться этому. Аминь.